Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, друзья, если вы не против и не очень устали, и вам от такой погоды не очень хочется спать еще, давайте мы с вами продолжим чтение древнехристианского документа под названием «Дидахэ». Мы для чего его разбираем вообще, напомним вам. Он интересен тем, что он отражает веру Церкви буквально сразу после блаженной кончины апостолов. То есть те вопросы, которые автор в этом документе озвучивает, волновали Церковь, раз нужен был документ. Мы с вами всегда в той или иной степени ориентируемся на прошлое. Не потому, что мы ретрограды или очень любим старину. Дело не в старине. Нам очень важно знать, наши сегодняшние акценты совпадают с духовными чаяниями христиан апостольского, послеапостольского века, или что-то поменялось в нашей жизни. Конечно, кое-что меняется, появляются новые вызовы, но в то же время, по сути, вера, как писал апостол Иуда, хороший Иуда, да, не предатель, что мы живем верой, однажды преданной святым. Кстати, бедному апостолу Иуде не повезло так сильно, святому имею в виду. Он и послание написал, да, а никто молебен там не заказывает святому апостолу Иуде, ни разу не видел еще. И в средние века появилось такое мнение интересное, что святой апостол Иуда является покровителем отверженных. Ну, тех, кого уже... Вот он из-за них молится, которым уже все равно, и которым тоже на все равно абсолютно. Ну, такая вот шутка такая, скажем. Итак, вы помните, мы с вами сейчас будем проходить 13 главу, она короткая, не бойтесь. В предыдущей главе автор говорит о тех людях, которые приходят в общину, и как определить, истинный служитель Божий, пророк Божий, или все же это проходимец. Там есть критерии. Остается долго – выгоняете. Не хочет работать – выгоняете. Просит, занимается благотворительностью, просит за это деньги тоже – выгоняете. Но вот вопрос о своих, о тех, кто находится уже в общине. «Всякий же истинный пророк, желающий поселиться у вас, достоин пропитания своего. Точно так же и истинный учитель, как работник, достоин пропитания своего». Тот автор попросит содержания общины и служителя опирается на Ветхий Завет. Хотя это несколько необычно. Дело в том, что Дидахэ по преимуществу документ жизни христианской общины из язычников, а не из евреев, потому что тут почти нету отсылов к Ветхому Завету, но в этом случае есть. Я вам почитаю. «Поэтому, взявший всякий начаток от произведенного точила и гумна, от быков и овец, отдай начаток – это пророков». Начатки. Вы, наверное, помните, что в Ветхом Завете была обязанность каждого верующего иудея отдавать начатки своего труда Богу, ну, то есть в храм. В наше время вот такие вот элементы этого остались, когда мы приносим, например, в храм яблоки. Ну, это как бы вот эти самые начатки, которые люди приносили в благодарность за служение. Понятно, что любая община содержит храм, служителей платит по счетам, это нормально. Мы строим так, как мы жертвуем. Все очень просто. И живем так, как мы тратим. Но, что вот интересно, иногда наши братья-протестанты козыряют тем, что вот у них есть десятина. Ну, представьте себе, ваша зарплата, да, и до выплаты налогов десятая часть надо отдать в общину. Это немалые деньги. Нас сколько сейчас? Человек 200. Ну, не 200, но 150 сегодня. Утром тоже было примерно столько же на раннем другие. Вот представим себе, нас 300 человек, и каждый там по 100 рублей, ну, там будет, если 1000 рублей зарплата, да? Ну, если так вот в среднем взять, да? То, как раз получается, хорошая сумма, на которую можно, в принципе, спокойно существовать в любой общине. Но в том-то вся и штука, что что в Новом Завете никаких оснований для десятины нет вообще. Ни разу апостолы не собирали и не принимали десятину. Ветхий Завет – да, в Новом Завете – по расположению сердца. И вот тут тоже, когда автор говорит о содержании, он не говорит десятую часть. Он говорит начатки, то есть то, что ты хочешь сам, как ты сам оцениваешь свое желание пожертвовать. То есть никакого давления, и поэтому протестанты, некоторые, которые вводят десятину, они просто поступают вопреки воле Божией, вопреки Слову Божьему. Но это уже их дело. Итак, отдавай пророкам, а вот дальше интересное выражение, ибо они первосвященники ваши. В тексте оригинальном звучит так, архиерей имон, они ваши архиереи. То есть первый раз, наверное, в христианской истории слово архиерей, взятое из Ветхого Завета, обращено уже к служителям Нового Завета. Итак, понятие архиерей, если у нас употребляется сейчас, до сих пор, да, это в принципе нормально. Первые христиане тоже так называли своих предстоятелей. А если у вас нет пророка, ну как хорошо, да? Наверное, некого кормить. Нет, нет, нет. Отдайте бедным. То есть все равно надо начатки нашего труда. У нас сейчас есть денежный эквивалент, да? Все равно мы обязаны помогать и церкви, и бедным тоже. Что сделаешь? Если же ты приготовишь пищу, то, взяв начаток, отдай его по заповеди. Точно так же, отрыв сосуд вина или масла, взявши начаток, отдай его пророкам. Что это, я не понимаю. Это что, то есть сварил суп, тарелку супа еще, отдай пророка. Это какие-то вещи понятные в то время, но сейчас они уже не считаются, потому что мы не живем в этой парадигме временного отрезка. Тут не угадаешь. Но, видимо, каждый человек как-то участвовал в этом посвящении. Взявши начаток серебра и одежды и всякого имущества, как тебе угодно, отдай его по заповеди. То есть, как бы в этой главе автор уравновешивает свой такой вот ригоризм в предыдущих главах, когда он говорит о том, что нужно чужих изгонять, а своих надо, значит, жалеть и лелеять. Хорошая точка зрения, я с ним абсолютно согласен. На этом скажу аминь. Ну, как есть. Такое у вас есть. Так, братья и сестры, теперь о финансах наших, да? Только поговорили, сразу же продолжим. Так, Павел, включай.